Глава 10. Иногда я пою про себя мысленно что-нибудь горестное, скорбное, пресвитерианское. «Дивная милость, дар благосклонный, пела несчастному, верь. Прежде заблудший, ныне спасенный. Я свободен теперь». «Дивная милость», Amazing Grace, 1779. Христианский гимн Джеймса П. Каррелла и Дэвида С. Клейтона на слова Джона Ньютона. В канонической версии строчка о свободе отсутствует. Не уверена, что слова правильные, не помню. Таких песен больше не поют прилюдно, особенно тех, в которых есть слово «свободен». Считается, что они слишком опасны. Удел противозаконных сект. «Я так одинок, малышка». «Я так одинок, малышка, я просто готов умереть». «Отель разбитых сердец», 1956. Песня Томми Дёрдена и Мэй Борн Экстон, записанная Элвисом Пресли. Это тоже противозаконно. Я ее слышала на старой маминой кассете. У мамы был скрипучий и ненадежный механизм, еще умевший такое играть. Мама ставила пленку, когда к ней приходили подруги, и они выпивали. Я не часто так пою. У меня от этого горло саднит. Музыки в этом доме почти нет, разве та, что по телевизору. Иногда Рита мурлычет, когда месит тесто или лущит горох. Бессловесный гул. Ни мелодичный, ни внятный. А временами из парадных покоев доносится тоненький голосок яснорады с пластинки, записанной 100 лет назад. Теперь она крутит пластинку потихоньку, чтобы не застукали, и сидит, вяжет, вспоминает прежнюю, отнятую славу. Аллилуйя. На удивление тепло. Такие дома прогреваются на солнце, у них слабая изоляция. Вокруг меня воздух застаивается, невзирая на слабое течение, на дыхание из окна через занавески. Я бы хотела распахнуть окно до упора. Еще чуть-чуть, и нам разрешат переодеться в летние платья. Летние платья распакованы и висят в шкафу. 2 штуки, чистый хлопок. Лучше синтетических, которые подешевле, но все равно в духоту в июле и августе мы в них потеем. «Зато на солнце не сгорите», — говорила тетка Лидия. «Как женщины раньше выставляли себя на показ. Мазали себя жиром, точно мясо на шампуре. Голые плечи, спины, на улице, на людях. И ноги даже без чулок. Неудивительно, что случались такие вещи». «Вещи?» Вот как называла она все до того безвкусное, грязное или ужасное, что из губ сорваться не могло. Для нее жить благополучно значит жить, избегая вещей, исключая вещи. Эти вещи с приличными женщинами не случаются. И вещи так вредны для лица, очень вредны. Вся сморщиваешься, как сушеное яблоко. Только она забыла. Нам теперь не полагается заботиться о лице. «В парке, — говорила тетка Лидия, — валялись на одеялах, иногда вместе мужчины и женщины». И тут она принималась рыдать, стояла перед нами и рыдала у нас на глазах. «Я так стараюсь, — говорила она, — я стараюсь дать вам шанс, какой только можно». Она помаргивала. Слишком яркий свет. Тряслись губы. Рамка для передних зубов, которые чуть выдавались вперед, длинные и желтоватые. И я вспоминала дохлых мышек. Мы находили их на пороге, когда жили в доме, все втроем, вчетвером, если считать кошку, которая и оставляла нам эти подношения. Тетка Лидия прижимала ладонь ко рту дохлого грызуна. Через минуту опускала руку. Мне тоже захотелось плакать. Она мне напомнила. «Если б только она сама их не жевала», — говорила я Люку. «Вы что, думаете, мне легко?» — спрашивала тетка Лидия. Мойра ворвалась ко мне в комнату, уронила джинсовую куртку на пол. «Сиги есть?» «В сумке», — ответила я. «Только спичек нету». Она роется в сумочке. «Выкинула бы ты весь этот мусор», — говорила она. «Хочу закатить шлюховерную вечеринку». «Что закатить?» — спрашиваю я. «Бесполезно пытаться работать. Мойра не даст. Она будто кошка, что прокрадывается на страницу, которую читаешь». «Ну, знаешь, как Тапервер, только с нижним бельем. Tupperware – пластиковые контейнеры для хранения пищи. Производятся одноименной корпорацией и продаются на тапперверских вечеринках, которые корпорация организует в домах клиентов. Шлюшьи фиговины – кружевные промежности, подвязки на застежках, лифчики, которые сиськи подпирают. Она выуживает мою зажигалку, прикуривает сигарету, обнаруженную в сумочке. «Будешь?» — кидает мне пачку. «Поразительная щедрость, если учесть, что сигареты мои». «Большое тебе спасибо», — кисло говорю я. «Ты чокнулась? Где ты вообще мысли такие берешь?» «Подрабатывала», — отвечает Мойра. «У меня связи». «Матушкины подруги. Большое дело в пригородах. Как только покрываются старческими пятнами, тут же решают, что пора давить конкурентов». «Порно-марты. И чего только душа пожелает». Я смеюсь. Она всегда меня смешила. «Но здесь-то, — говорю я, — кто придет? Кому это надо?» «Учиться никогда не рано, — отвечает она. — Пошли, будет круто. От смеха описываемся». И вот так мы тогда жили? Но мы жили обычно. Как правило, все так живут. Что ни происходит, все обычно. Даже вот это теперь обычно. Как обычно, жили мы легкомысленно. Легкомыслие не то же, что легкость мысли. Над ним не надо трудиться. Мгновенно ничто не меняется. В постепенно закипающей ванне сваришься заживо и не заметишь. Конечно, были репортажи в газетах, трупы в канавах или в лесах, забитые до смерти или изувеченные жертвы насилия, как тогда выражались. Но то были другие женщины и мужчины. Сотворившие такое были другие мужчины. Мы таких не знали. Газетные репортажи казались дурными снами, что приснились не нам. «Какой кошмар», — говорили мы. И впрямь кошмар. Но кошмар, лишенный правдоподобия. Слишком мелодраматичный в том измерении, которое не пересекалось с нашими жизнями. Мы не попадали в газеты. Мы жили вдоль кромки шрифта на пустых белых полях. Там было свободнее. Мы жили в пробелах между историями. Внизу на дорожке взрыкивает заведенный двигатель. В округе тихо, машин мало, такие звуки слышишь очень ясно. Автомобильный мотор, газонокосилка, щелчки секатора, хлопок двери. Вопль был бы отчетлив, и выстрел тоже, если бы они здесь прозвучали. Порой вдали воют сирены. Я подхожу к окну, сажусь на канапе. Слишком узко и неудобно. На нем жесткая подушечка с вышитой наволочкой, печатные буквы «Вера». Вокруг венок из лилий. «Вера», увядшая голубизна, листья лилий, тусклая зелень. Эту подушку где-то использовали, потрепали, но недостаточно, чтобы выбросить. Как-то ее проглядели. Долгие минуты, десятки минут я могу сидеть, взглядом скользя по буквам «Вера». Вот и все, что мне дали почитать. Если бы меня застукали, это бы считалось? Это же не я положила сюда подушку. Мотор урчит, и я наклоняюсь, закрывая лицо белой занавеской, точно вуалью. Занавеска тонкая, мне сквозь нее видно. Если прижаться лбом к стеклу и посмотреть вниз, я вижу заднюю половину бури. Снаружи ни души, но под моим взглядом появляется Ник. Подходит к задней дверце. Открывает, стоит на вытяжку. Фуражка нахлобучена прямо, рукава опущены и застегнуты. Лица не видно, потому что я гляжу сверху. Вот выходит командор. Его я вижу мельком, укороченного. Он идет к машине, без шляпы, значит, не на официальное торжество. Седые волосы. Если хочется быть любезной, можно сказать, серебристые. Что-то не хочется мне быть любезной. Предыдущий был лыс, так что, видимо... Дела налаживаются. Если бы я могла плюнуть из окна или чем-нибудь кинуть подушки, например, я бы, наверное, в него попала. Мы с Мойрой, у нас бумажные пакеты с водой. Водяные бомбочки, вот как их называли. Высунулись из окна моей спальни в общаге, швыряемо вниз парням на головы. Это Мойра придумала. Что они такое делали? По лестнице зачем-то лезли. За нашим нижним бельем. Общага прежде была совместная, в одном туалете до сих пор писсуары. Но когда я там поселилась, мужчин и женщин снова развели. Командор горбится, забирается внутрь, пропадает. И Ник закрывает дверцу. Секунду спустя машина пятится по дорожке на улицу и исчезает за изгородью. Мне бы надо ненавидеть этого человека. Я знаю, что должна ненавидеть, но чувствую иное. То, что я чувствую, гораздо сложнее. Не знаю, как назвать. Не любовь.